У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Евгений Рудашевский. Добрый день, Евгений.
Здравствуйте.
И вот мы только что, пару секунд назад, перед началом эфира, обсуждали, как представить Евгения. Он говорит, представьте меня, просто писатель. Это чистая правда. Писатель, автор скольких книг? Я еще пыталась посчитать по каталогу «Компас-гида», где, мне кажется, лежит основной ваш массив. Но я сбилась. Вы помните эту цифру?
Мне уже самому трудно считать, потому что какие-то книги переиздаются в новом формате, под новыми названиями переработанные, тут действительно уже можно сбиться.
Ну, больше десятка точно, мне кажется, может быть. Больше уже и 20.
Скорее всего.
Книги формально для тех, кто не читал. Наверное, коротко расскажу. В основном, не совру, если скажу, что это такие приключенческие книги, для детей младшего, среднего и старшего подросткового возраста, если говорить такими максимально формальными фразами. И очень долго шел такой разговор, что казалось, ну, как будто бы многим казалось, что приключенческая литература-то умерла. Ну, вот как бы, как будто бы закончился формат Майн Рида, Жюля Верна, дети уже больше не читают такое. И тут вы, и множество успешных приключенческих книг. Как вообще получилось вот этот матч именно с приключенческим жанром? Или, на самом деле, я неправильно жанрово определяю. Я тут участвовала в одном интернет-споре, когда я... Ну, вот бывают такие ситуации, когда ты пытаешься казаться язвительным и умным, и я написала, вы что, книги по жанрам выбираете? Но, тем не менее, задам этот вопрос все равно про приключения. Как вдруг...
Тут ведь очень широкие рамки, ведь приключениями можно назвать, наверное, практически, ну, может быть, любой современный роман, потому что те или иные элементы приключений все равно присутствуют. Это какие-то клиффхенгеры, это какие-то кликбейты, которые позволяют двигать даже не приключенческий сюжет. А другое дело, что изменился формат подачи приключенческой информации. Если раньше это был Жюль Верн, Купер, а если посмотреть еще глубже, то это и Эдгар По, они подавали в формате познавательного чего-то. То есть это всегда был какой-то еще дополнительный рассказ, ну, как вот у Жюля Верна, вот об Африке будут целые гигантские вставки.
Ну, это такое открытие мира.
Ну, в том числе. То есть раньше вообще, прежде всего, описывалась локация. Это уже было приключение. У Майн Рида полно произведений, где вообще практически сюжета нет, персонажи никому особо не нужны. Вот он описывает Борнео, чего тут можно съесть, кого тут можно убить, и это уже увлекательно. Сейчас это читать никто не будет. Сейчас скажут, зачем нам эта Википедия, у нас есть National Geographic или какие-то другие каналы. Я
да,
все
вообще
это
мы
смотрю и увижу.
На видео все посмотрим, и нам будет окей.
В том числе. И подача изменилась. Сейчас уже важен психологизм. У Жюля Верна вы его практически не найдете. Mm-hmm. Копание внутри человека, ну, у Дюма, это все очень-очень условно. К тому же меняется эпоха, меняется подача. Мы сейчас уже начинаем говорить о том, что в классике приключенческого жанра обесцениваются страдания, обесцениваются мучения вот этих персонажей, которые третьестепенно умирают сотнями.
Вот выкашивают их.
Буквально вот у Генри Райдера Хаггарда просто геноцид чернокожего населения Африки, очень веселый, очень увлекательный, копия царя Соломона, если так вдуматься в то, что там происходит.
Ой, страшный роман. Я помню, что в детстве я его откровенно боялась просто.
Вот. Ну, а тогда это был такой развлекательный формат. Сейчас все-таки, поскольку уходит в современный психологизм, это всегда рефлексия современного героя, ой, о нем самом, о его жизни, опять же, о страдании, с которым он неизбежно сталкивается как герой приключенческого романа. То есть приключенческий роман эволюционирует, видоизменяется, хотя основа его остается абсолютно та же самая. К тому же нельзя забывать, что приключения действительно бывают очень разные. От совсем таких развлекательных, какой-нибудь Граберстейн, где будут все бегать, какие-то загадки решать, до Алана Турне, который на самом деле напишет философский трактат, но назовет это приключенческим романом. Или вот, как, опять же, рассказывая о «Пятнице», о «Робинзоне», тот же Кудзей напишет «Мистер Фо», ну, формально это приключение, на самом деле это очень глубокие размышления вообще о жизни и о приключенческом жанре в том числе. То есть приключения настолько широкие, что сюда можно действительно многое уместить из того, что формально приключениями не является.
И следующий вопрос, который, в принципе, вот да, я, как всегда, самый плохой ведущий на свете, не назвала тему нашего разговора, обозначили мы ее как писатели современных подростков и не только, но все темы всегда условны, как и возрастные маркировки на книгах, мне кажется. Вопрос про аудиторию все-таки все равно стоит. Мы всегда определяем условно. Кто-то говорит, ну, вот это детская книга. Хотя я, например, тут читала новый роман Жоэля Дикера, который обычно пишет такие толстые-толстые детективы. Я прям думаю, сейчас будет очередной толстый детектив, там, к 800 страниц ты забудешь уже половину того, что ты там вначале что-то попыталась уложить себе в голову. И это вдруг оказалось... Тонкая книжка, которую я прочла с огромным удовольствием, не потому что она тонкая, а потому что она веселая. Это тоже детектив, но совершенно другой внутри. А потом я взял мой ребенка, тоже моему ребенку 13, я намного его старше. Но он прочел с таким же удовольствием. Вот книга абсолютно вне какого-то возраста. Тем не менее, вот вы держите в голове какого-то читателя? Вот я представляю себе, как мы в медиа, мы всегда такие, о, мы пишем для женщин 25-35, живут в больших городах, ходят там, не знаю, в черных куртках, носят туфли на каблуках или кроссовки. Кто ваш воображаемый читатель? Или его нет вообще? Или это больше я пишу, потому что я не могу не писать?
Я давно отказался от попытки хоть как-то визуализировать своего читателя. Потому что постоянно сталкиваюсь...
А пытались?
Ну, мне было любопытно понять, в конце концов, кто это читает. Особенно, когда выходили первые книги, я задавал себе этот вопрос. Господи, кому это надо? Кто вообще купил эту книгу? И... Каждый раз, когда приходишь на встречи, на презентации, пытаешься, ну, как-то вычленить какую-то последовательность,
логику. Вот понять этих людей, которые напротив.
А после этого тебе приходит письмо от 8-9-летнего читателя, которое отправила его мама. Письмо, например, такое приходило по книжке «Тайна пропавшей экспедиции», которая, на мой взгляд, ну, для 8-летнего, ну, сложновато немножко. Такие приключения...
Кстати, мой ребенок тоже начинал с нее... Ну, примерно в таком же возрасте.
Вот, а для меня это загадка. Я бы сам 8-9 лет в жизни бы такой роман приключенческий не прочитал, уснул бы на третьей странице или побежал бы обратно на болото. Мне это было гораздо интереснее. С другой стороны, приходят целыми семьями и говорят, что вот у нас прочитал ребенок, прочитала мама, прочитала бабушка, и вдруг прабабушка, которая давно уже ничего не читала, а тут увлеклась и осилила. И в этот момент ты понимаешь, что ну, невозможно ну, как-то вот каталогизировать, как-то ограничить возрастом. К счастью, этим занимается издательство, этим занимаются критики. Я же единственное, со своей стороны могу сказать, что я не пишу приключенческую прозу для подростков, я пишу часто о подростках. Причем подростки это вполне не в современных рамках, от 12 до, наверное, 25-30 лет, ну, современные подростки. И эти рамки, естественно, поскольку сами герои находятся в этом возрасте, конечно же, определяют и сам текст, и его структуру, потому что текст я выстраиваю через восприятие мира героями, ну, и, наверное, это в какой-то степени определяет вот эту возможную аудиторию. Другое дело, что действительно сейчас вот эти... Твердые рамки давным-давно, как мне кажется, социально рассыпались, и уже не так зазорно где-нибудь в 50 чувствовать себя подростком и, наоборот, уходить от вот этой тяжелой рефлексии в современной взрослой литературе, где обязательно будет абстинентный синдром, сожаление о содеянном, а тут вот возвращаются в такую более свободную, неопределившуюся еще жизнь подростков.
Но и тут логичный следующий вброс... Например, есть то, что условно называют литературой 30-летних сейчас в России. Это там, ну, определенное число писательниц, в основном писательниц, которых читают тоже 30-летние читательницы, ну и читатели тоже, разумеется, есть. И когда пытаются как-то объяснить эту историю, всегда говорят, что это потому что романы, часто написаны еще как автофикшн, настолько узнаваемы. 30-летние узнают себя в 30-летних. Вот я недавно читала один такой роман, потом ради интереса пошла почитать отзывы в интернете, и там пишут, о, у меня был такой же там Валера, или со мной тоже это случалось. Я даже понимаю, про какое там вот, про какую компанию косвенно что-то там косвенно описывается. Подростки, вот я мама подростка, я не могу... понять, как бы я написала так, чтобы он принял меня за свою. Вот такого нет барьера. С 30-летним более-менее понятно, что там уже как-то есть некое каноническое что-то. А тут нужно под них подстраивать язык, не нужно. Что они проживают, как? То есть меня, например, поражает, насколько глубже мой ребенок, его друзья относятся к каким-то вещам, о которых я, например, в свои 13 вообще не задумывалась. Мне даже не придет в голову, если бы я вдруг писала для них книгу, задуматься вот о каких-то пластах. Как вообще понять, что им надо-то? Или не нужно подстраиваться? Лишнее все это.
Я для себя все это давно решил следующим образом. Я рассказываю историю. И это все, что я делаю. Я рассказываю ее так, как я умею, так, как мне самому интересно. Ну, я должен получать в процессе удовольствие, иначе какой вообще во всем этом смысл? А пытаться подстроиться по читателя, с одной стороны, я не могу сказать однозначно, что в этом нет никакого смысла, но это было бы неправда, история живет, пока ее воспринимают другие. Я пытаюсь подстроиться по читателя в том смысле, что я пытаюсь подобрать наиболее понятные, ясные образы. Я хочу донести историю в максимально чистом виде, что, например, заставляет меня, ну, когда время проходит, перерабатывать некоторые старые книги, потому что я понимаю, что вот, ну, стилистически я где-то там 10 лет назад не дотянул, сейчас я могу как-то более точно выразить этот образ. С этой стороны, да, я ищу контакта с читателем. Мне нет смысла, ну, для меня, я не получу удовольствия от того, что буду умничать на какой-нибудь странице, закладывая какой-то сверхъестественный символ, который никто не считает, хотя, конечно, это увлекательная игра, и тем не менее. Я-то как раз хочу, чтобы символ этот считывался, образ считывался, чтобы история действительно жила. Но, с другой стороны, подстраиваться буквально, подбирая какую-то мне чуждую лексику, ну, например, используя современную лексомену подростков...
Да, вот это во что мы упираемся вечно.
Я не вижу в этом смысла по одной простой причине, я в этом не разбираюсь. Но вот у меня нет глубинных каких-то познаний, я не считаю таким необходимым. У меня, с одной стороны, во-первых, есть собственный опыт, я был подростком, да на самом деле во многом и остаюсь. Ну, возможно, так уж сложилась моя история, что действительно я очень часто еще до сих пор себя веду как подросток. Подросток, возможно, не...
Например?
У меня были... Я, наверное, вначале объясню причину. То есть у меня были большие социальные проблемы в детстве. Я очень плохо общался, просто не умел общаться. У меня была нарушена возможность коммуникации, а общаться мне очень хотелось. Я был таким экстравертом, который вынужден был переучить себя на интроверта, просто потому что не получалось быть нормальным экстравертом. И, наверное, осталось... Вот что-то такое неудовлетворенное внутри именно вот этого детская подростковость, мне не хватило вот этого общения, вот этого движа, вот этого вечного поиска чего-то нового, совместного. И оно осталось как, не знаю, можно назвать его как рубец, как что угодно внутри, который всегда во мне присутствует. И оно толкает абсолютно на какие-то непредсказуемые поступки. То есть мне нравится до сих пор все абсолютно новое, какие-то поездки необычные, встречи с необычными людьми. Если я узнаю, что есть возможность сделать что-то, что я раньше не делал, я, сломя голову туда, готов ринуться. Если есть идея, не знаю, там, в 3 часа ночи встать и шарахаться по каким-нибудь катакомбам или каким-нибудь бедным кварталам перуанским, индийским, я только за, я всегда рад, я всегда готов в это кинуться. И очень часто здесь какая-то и наивность проявляется. Ну, так вполне, наверное, какая-то подростковая, но подростковая не в том смысле, что мне не хватает опыта, как обычно, не хватает подросткам. Здесь скорее действительно какое-то предвкушение от жизни, неудовлетворенность и полная непредсказуемость, в том смысле, что я не могу точно сказать, что со мной будет там, через 10 дней, через месяц. Скорее всего, я могу. Но общее представление вот это вот, то, что впереди туман, и ты не знаешь, как все развернется, оно до сих пор во мне живет, как, собственно, наверное, в большинстве подростков, которые еще не до конца определились и еще ждут вот этой точки бифуркации, которая предопределит, вот кем они будут работать, в какой семье жить и где находиться. И вот эта вот внутренняя неопределенность, внутренняя тяга к какой-то вот этой свободе, которая лишь означает, что тебе нечего терять, как поется в песне у Кристоферсона, она как раз и помогает, наверное, жить с этими персонажами, потому что мне приятно с ними общаться, мне интересно описывать не самых однозначных, не самых хороших, не самых положительных персонажей, которые абсолютно спонтанно ведут себя в разных ситуациях, мне это интересно. А поскольку эта история мне интересна, я в ней живу, ну и продолжаю в этом направлении работать.
И тут... Я сделаю ремарку, что я вот в этой студии вижу Евгения первый раз, при том, что я с издательством «Компас Гид» знакома уже, ну, много лет, если посчитать, мне кажется, уже больше 10 лет мы дружим. И каждый раз, когда я куда-нибудь заходила, ну, спрашивала, а где господин Рудашевский? Мне говорят, Рудашевский пишет роман. Он уехал, мы ему мешаем. И рассказывали про вас сущие легенды, что вы на самом деле, вот вы сейчас рассказываете про спонтанность, про такую вот, ну, какую-то очень высокую степень внутренней свободы. И я даже вот вспоминаю то, что мне еще говорили, и то, что я читала в интервью. Я помню, что в каком-то интервью, я когда готовилась к этому эфиру, я перечитала штук 10, наверное, разных. И говорит, я встаю каждый день в 4:30 и начинаю писать. Как это складывается, вот это все? И где баланс тогда?
А как раз в этом и есть баланс, то, что у меня очень... так получается, четко делится. То есть одна сторона бесконечно непредсказуемая, спонтанная, она реализуется как раз вот в поездках, в сборе материала. А сбор материала – это всегда такой повод. Ну, тебе нужно вроде написать книгу, где события будут разворачиваться там,
на Перу.
На Сахалине, в Перу, да. На Филиппинах. И ты, на самом деле, не поехал бы туда, потому что человек ленивый, мне на диване хорошо, у меня есть куча непрочитанных книг.
А это тут, я.
А тут, куда деваться? Ну, ты собираешься и отправляешься, и там полная спонтанность, полная непредсказуемость, потому что ты не знаешь, какой материал тебе понадобится, а материал ты собираешь с запасом, и на самом деле, скорее для себя, чем для книги, но это уже отдельный разговор. А другая сторона, которая как раз у меня постоянно проявляется, это вот желание, чтобы все было четко по минутам. Действительно, я получаю удовольствие от упорядоченности, от логичности, от последовательности, от выстроенности, когда все точечка к точечке, запятая к запятой. То есть даже визуально я получаю удовольствие от каких-то таких упорядоченных вещей. И здесь эта сторона реализуется вот как раз, когда я запираюсь в деревне, весь материал собран.
А правда запираетесь прям?
Да, действительно, я получаю это удовольствие. Я хотел сказать, что мне это надо, но действительно надо.
Я хотела спросить, насколько это глухая деревня, если там горячая вода и
к сожалению, утром. К сожалению, не настолько глухая, как мне бы хотелось, но нужно себе еще позволить такую возможность уехать совсем в глухую деревню с каким-то определенным все-таки комфортом. Ну, хочется иметь этот комфорт, хотя, опять же, тут все очень даже относительно. Но я могу, по крайней мере, вот на какое-то непродолжительное время уединиться, и когда я уже запираюсь, собственной книгой, то есть весь материал собран, мне только нужно вот уже сам текст писать. Тогда действительно я перехожу на очень жесткий график, но мне так удобнее. Мне приятно жить, когда вот буквально по минутам. Я знаю точно, что будет происходить каждую минуту, потому что это каждая минута повторяется каждый день. Я в точной работе, действительно, я в 4:25, сейчас раньше было 35, сейчас сместилось стало 25, встаю, я по минутам завтракаю, я по минутам сажусь, у меня по минутам перерыв, и я тоже от этого получаю удовольствие. Наверное, как раз вот это сочетание, с одной стороны, полной хаотичности, непривязанности ни к чему. Иногда ты не спишь день, два, сутки, какие-то сплошные перелеты, то на ослах, то на машинах, то на самолетах, куда-то перебираешься. А с другой стороны, предельная упорядоченность. И, наверное, где-то в этом контрасте есть какое-то удовлетворение от жизни для меня, потому что я не успеваю устать ни от одного, ни от другого. И каждый раз я предвкушаю, что будет дальше. Когда идет хаотичность, я предвкушаю упорядоченность, в упорядоченности я предвкушаю хаотичность, и это позволяет мне, собственно, работать дальше.
Окей, я расскажу сегодня вечером своему ребенку, что есть не только я, что в мире не только я руководствуюсь календарем, и напоминаю, что у нас есть на это полчаса, на это 20 минут, потому что я очень люблю, когда дни немножечко поддаются твоему внутреннему контролю, какому-то хотя бы на уровне времени и того, что ты более-менее понимаешь, что случится завтра и послезавтра. Но у нас, к сожалению, реже бывают поездки на ослах про сбор материала. Я очень люблю читать страницы благодарности в книгах. Ну, особенно мы знаем, что в иностранной литературе там иногда страниц благодарности больше, чем романа. Маме, папе, собаке и так далее. И дальше начинается моему научному редактору, моему третьему редактору, пятому редактору, восьмому редактору. И ты понимаешь вдруг, что книга, которая тебе казалось, что написано на основе какого-то опыта, материала и так далее, по сути, нет, она, естественно, написана на основе материала, но этот материал достаточно искусственно собранный. Я так понимаю, что в вашем случае речь идет прямо о материале, который вот буквально материал. Вот едем, видим, запоминаем, чувствуем, потом описываем. Вот как... А без поездок получилось бы писать? Без материала? Просто контурная карта, атлас, представление персонажа какое-то внутреннее, и поехали. В общем, взаимоисключающая эта ситуация или нет?
На самом деле, даже когда ты собираешь вот так вот вживую материал, едешь, ты все равно общаешься с огромным количеством людей. У тебя куча информантов. Вот сейчас я обрабатываю, перед тем, как вот зимой уехать, запереться в деревне, как раз обрабатываю материал для новой книги, которую собирал на севере Иркутской области, в портовом речном городе Киренске. И отдельно небольшой уже списочек подбираю всех, с кем я общался, кому кого как раз хочу упомянуть в благодарностях. Я понимаю, что там уже 50-60 человек просто набирается. И на самом деле, кстати, отдельно отмечу, это всегда для меня очень большая трудность. Мне всегда немножко неловко упоминать людей в благодарности, потому что я не понимаю, насколько они-то будут этому обрадованы. Ведь они могут прочитать книгу и сказать: боже, какая брехня, какая лабуда. Зачем?
Я этого ему не говорил.
Меня зачем здесь упомянули? Ну, это всегда так, двойственность. Возможно ли написать, сидя в подвале, не выглядывая на улицу? Я думаю, вполне. Просто какие-то другие истории. Ну, я даже не буду классический вариант поминать Жюля Верна, который писал весь мир, при этом все его путешествия были на маленькой лодочке вдоль берега Европы, он плавал, и самое грандиозное его путешествие, это была двухнедельная поездка в Соединенные Штаты, туристическая комфортно, никакого всего мира он, конечно, не видел даже близко. Но он очень много общался с путешественниками, с первыми покорителями воздуха, которые летали на всяких аэростатах, шарах воздушных, общался с путешественниками, с экспедициями, у него были в доступе все материалы, он это использовал. И получилось вполне себе ничего. С другой стороны, есть Эдгар По, ну, один из основателей классическом виде жанра приключений и не только. Вот, к примеру, если я не ошибаюсь, у него есть произведение, правда, уже детективное, «Тайна Мари Роже», где события происходят в Париже. Мне очень нравится всегда эта история тем, что в Париже Эдгар По никогда не был. Я писал его весьма и весьма странно, и как он совершенно не ожидал, что рассказ когда-нибудь переведут на французский, но рассказ перевели, в Париже прочитали и весьма-весьма удивились. Что же это за такой Париж такой странный?
А где этот район, почему мы его не знаем?
Что это такое? И в этот момент ты понимаешь, что, ну, хорошо, когда кто врет, весело и складно. Главное, чтобы была история. А уж насколько она правдиво, да важно, чтобы она была истинна. Если ты действительно хорошо передаешь взаимоотношения людей, ну, сам, опять же, саму историю, ее текст, то все остальное это ведь абсолютно фон, который ты используешь. И здесь, наверное, один из самых сложных вопросов, это может быть тема отдельного долгого обсуждения, насколько проработанным должен быть материал и насколько вообще эта проработанность возможна. Например, мы берем, давайте, ладно, Жюль Верн, который не путешествовал, возьмите Джозефа Конрада, это, ну, простите, путешественник вполне себе внушительный. Это моряк, везде плавал, везде побывал, описывал все сознанием дела, и тем не менее у него косяков тоже достаточно. Вот, пожалуйста, Настрому он упоминает, что в Южной Америке, выдуманном, конечно, государстве, но тем не менее южноамериканском, он вдруг упоминает, что улицы были вымощены деревянными досками. И ты уже сейчас понимаешь, какой это абсурд, что ничего подобного в Южной Америке быть не может, с их влажностью там все сразу сгнило. Но такое было где-то там в Польше, где Конрад бывал и видел это, и вдруг он перенес это из Польши, пожалуйста, в Южную Америку. Вот вам путешественник, вот вам человек, предельно точно знающий материал, и тем не менее, умеющий вот так вот глупо ошибиться. Но, опять же, это, конечно, отдельная тема, и отвечая все-таки на ваш вопрос, да, я бы смог, но, конечно, это были бы совсем другие книги.
И у нас остается уже меньше минуты до ухода на новости. И сразу после них поговорим, наверное, я все-таки спрошу про сюжет, потому что, понятно, материал материалом, но я вот лично верю, что хорошую книгу двигает либо классный сюжет, либо очень классное отсутствие сюжета. Вот как-то так обычно в моем мире с книгами складывается, но об этом обо всем поговорим через несколько минут. Так что сейчас новости, это радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, по-прежнему издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему писатель Евгений Рудашевский. Добрый день еще раз, Евгений.
Здравствуйте.
За время новостей ничего не изменилось. Мы обсуждаем сегодня заявляли, литература для подростков, обсуждаем приключения подростков и, кажется, чуть-чуть самих себя. Но я обещала, да, поговорить о сюжетах. У вас есть отдельные книги, у вас есть циклы целые. Я иногда думаю, вот как вообще люди, как писатели придумывают сюжеты. Для меня это какая-то совершенно непостижимая вещь. То есть я, например, могу написать хороший текст, я могу написать тексты в разных стилях, но я никогда в жизни не могу придумать сюжеты, вот длинные сюжеты, которые будут вести читателя так, что ты вот берешь книгу и такой, бац, и через 5 часов понимаешь, что ты это продолжаешь читать, а день уже прошел, а ты оторваться не можешь. Вот сюжеты. Это какой-то навык, это мастерство, это искусство. Что это? Вот как вам кажется?
Ну, с моей точки зрения, здесь бывает слишком большое внимание уделяется условно вдохновению, какому-то вот таланту. На самом деле здесь чаще всего это, ну, формально 95% пота и только 5% от вдохновения,
как
таланта.
Обычно,
это вот все где-то там. А так нужно 95% потеть, нужно все это прорабатывать, ремесло в чистом виде. Любой сюжет, любой интересный сюжет, мы сейчас, конечно, не будем в детали вдаваться, но да, формально это все можно очень хорошо разложить по полочкам, очень можно четко проанализировать все сюжетные факты, фабульные приемы. Другое дело, что это не значит, что вы сможете ими воспользоваться. Да. Это уже, опять же, отдельная тема. Но действительно, эта сторона присутствует. Формально, как мне кажется, писать приключенческую прозу может научиться любой. Ну, дальше уже вопрос, насколько это будет интересно.
Так, сейчас мы анонсируем курс Евгения Рудашевского,
насколько
как
это
быстро
будет
стать популярным писателем.
Нет, вот как раз популярность это совершенно не гарантирует. Это гарантирует, что вы напишете.
Ну да, да, точно.
А вот будет ли это популярно, это уже другая тема. Но для меня все-таки в первую очередь важно не создать сюжет, потому что сюжет ты можешь создать буквально вот на маленьком пятачке. Вот взять студию, все, ты сейчас придумаешь, какие сюжетные повороты, хэнклиферы те же самые упомянутые сделать. Для меня гораздо интереснее всегда эта идея, которая лежит в основе каждого приключенческого произведения. Потому что для меня, к примеру, приключенческий сюжет – это всегда возможность эту идею раскрыть. То есть она не самодавлеет, сюжетная линия, она именно помогает с разных сторон к этой идее подойти. И для меня, даже если многие мои приключенческие и не очень приключенческие работы начинаются, ну, с какой-то загадки. Вот нашли какую-то картину. Вот у этой картины второе дно. Вот начало города солнца. Вот есть истукан, где нашли какую-то странную старинную шкатулку, в нем зашифрованное послание от органа, от ордена августинцев. Вот, вот завязка. Или в почтовой станции Рацхов приходит таинственная антикварная открытка. Ну, вроде бы такие классические завязки. Но на самом деле все начинается совершенно с другого конца, начинается сначала, начинается с конца, именно с развязки. И ради этой развязки это произведение пишется. Ну, например, если в истукане событие разворачивается на одном из очень загадочных островов Филиппинского архипелага, и история довольно-таки объемная, рассказывает о выживании на необитаемом острове с огромным количеством деталей этого выживания, и технических, и не только. На самом деле для меня все началось не с кораблекрушения, не с необходимости выживать, хотя тему выживания я люблю, а началось все как расплавание по Тихому океану, когда я попал на один небольшой островок, и на этом островке был старый-старый истукан, которого неизвестно кто, неизвестно когда, неизвестно для чего сделал. И вот у меня вырисовалась такая картинка. А вот если взять современных людей, современную семью, очень современную, неверующую какую-то, не то чтобы атеист, ну, как не задумывающий, ну, типичная довольно-таки ситуация, и вот они терпят кораблекрушение, оказываются на этом острове, рядом с этим идолом, которому когда-то вот поклонялись, верили, что он сможет помочь. И пусть они вот примерно как Робинзон Крузо, 28 лет, 11 месяцев и 2 дня проведут на этом необитаемом острове. В какой момент для них зародится религия? В какой момент из вот этого куска камня, из тукана появится некое божество, к которому они начнут обращаться за помощью? И вот этот образ, как раз образ в том числе зарождения религии, он для меня стал ключевым. Хотя, казалось бы, ну ничего приключенческого тут нет. Но отталкиваясь от него, я уже дальше выстраивал себя историю. Поэтому все, сюжет, а дальше ты как раз начинаешь благодаря сбору материала, когда ты оказываешься на месте, ты уже, ну, немножко шизофреническая история всегда, ты приезжаешь не один, приезжаешь с кучей своих потенциальных персонажей, раскидываешь их повсюду, наблюдаешь за их реакцией, записываешь, кто как, что может сделать, и таким образом какие-то основные сюжетные повороты, ну, они сами тебе приходят. Потому что ты в определенную ситуацию помещаешь конкретных людей, и у них есть задача сделать то-то и то-то. Выжить, найти сокровища или что-то подобное. Ну, и дальше они уже тебе эти все сюжетные ходы предопределяют.
Про последнюю книгу. «Сахалинский маяк», «Пропавшие смотрители» и так далее. Тоже на Сахалин поехали маяк и смотрители, все было?
Да, последняя книга, которая вышла вот буквально дней на 10 назад, ну, вот к нонфикшену она выходила, называется «Морок Анивы», и Анива – это как раз название Сахалинского маяка, который находится на самом юге острова Сахалин. Маяк, который был построен еще японцами в период Карафута в 1939 году, и тогда назывался Накаширитока Мисаки. Совершенно уникальное место, одно, наверное, из знаковых вообще для истории Сахалина, ну, узнаваемое. Я думаю, любой, кто загуглит фотографию маяка, вспомнит, что
хотя
бы раз
я уже это сделала и поняла, что где-то я его действительно видела.
История известна, и так получилось, что действительно сюжет повел меня на Сахалин, я пошел за сюжетом, и, да, собирая материал, как раз у нас было путешествие, поход по югу Сахалина, ну, что нужно было все самому обследовать, в том числе удалось пожить немножко на этом заброшенном, в кавычках, маяке, заброшенном он не работает, но туда периодически кто-то ездит, несмотря на то, что сейчас его закрыли, все равно кто-нибудь, туристы на лодках высаживаются. Там, конечно, совершенно удивительная атмосфера у этого заброшенного маяка, потому что он очень далеко от любых населенных пунктов. Ну, идеальная локация для такого мистического приключенческого произведения, потому что на этом маяке может случиться все, что угодно.
А вот про этот роман написано, что он часть цикла. Мне кажется, что, ну, я думаю, что вот я поняла, что из этого цикла я читала одну книгу, но они же не обязательно для прочтения в последовательности, да?
Да, это абсолютно самостоятельные истории, которые...
А почему цикл тогда все-таки?
А цикл объединен, во-первых, общей идеей. Есть некий общий фоновый сюжет. То есть, если вы прочитаете все истории, они еще не все вышли.
То соберется...
Да, то сейчас их 4, еще 2 выйдет. Если вы прочитаете все 6 этих историй, а некоторые из них из одного тома стоят, некоторые из 4, как «Город солнца», то есть они разноразмерные, то у вас еще дополнительно, как бонус, вы получите общую фоновую историю. Но совершенно не обязательно заморачиваться и эту фоновую историю собирать. Вы можете читать в любом порядке каждую из этих историй. Они полностью самостоятельны, несмотря на какие-то общих героев, которые переходят из одной истории в другую, все равно каждую историю можно в отдельности воспринимать. Но самое главное для меня, это, конечно, опять же, задумка была именно идейная. Весь цикл «Архив Изиды», а это как раз, ну, каждая история – это отдельное дело из собрания антикварного магазина «Изида», который вот исследует, скажем так, загадочный и таинственный артефакт по всему миру, и вот периодически их работники отправляются то в Индию, то в Перу, то на Филиппины, то на Сахалин, то еще куда-то. Так вот, каждая история в отдельности посвящена прежде всего, несмотря на то, что это чисто приключенческие произведения, какой-то отдельной мотивации человека. Потому что для меня все-таки очень интересен вопрос в рамках современного подхода к приключенческому роману, а ради чего вы готовы рискнуть вообще всем? Ведь приключение – это риск. Вы рискуете своей жизнью, иногда жизнью своих близких. И вот, ну, ради чего? Неужели вот ради там золотого города сейчас, в наше время, кто-то готов вот рискнуть абсолютно всем? Ладно, там, 150
ну,
лет
да,
назад.
Ну да, ставки были намного выше.
Жизнь была другая, там, пирамида Маслоу была где-то там на самом дне для большинства, а сейчас все как-то, ну, плюс-минус в цивилизованном мире могут покушать и тепло, и комфорт. Зачем эти непонятные заброшенные инские города? И тем не менее, люди ведь рискуют. И вот каждая отдельная книга – это как раз про мотивацию, ради чего ты готов сделать все. То есть, если речь идет о тайне пропавшей экспедиции, это мотивация славы. Вот там герои есть, которые желают прославиться, научное открытие сделать, статью написать. Если «Город солнца» – это жажда познания, когда человек готов узнать нечто превосходящее, восходящее представление его в мире науки и вообще в любой сфере, но вот готов он всем пожертвовать ради этого. Если это истукан, то это жажда жизни, это как раз готов человек, который готов пожертвовать абсолютно всем, лишь бы выжить, несмотря ни на что, нет у него никаких твердых убеждений, неважно все остальные, как будут жить, главное, чтобы я выжил. Если это Мора Канивы, где события разворачиваются на Сахалине, здесь основная тема все-таки это эскапизм, и это как раз о жажде собственного комфорта, о стремлении к собственной безопасности, и ради этого готовность абсолютно всем вокруг пожертвовать, лишь бы тебе было хорошо. Но это формально, то есть каждая книга, каждая история, это вот как конкретный разбор на конкретную тему, хотя по факту это в чистом виде приключенческие произведения.
А у вас есть книга «Зверь 44», но это уже вот... С одной стороны, можно было бы... Я бы не сказала, что это приключение. Я бы сказала, что это скорее фантастика. А в описании там, по-моему, прям даже написано на сайте, что это антиутопия. И как-то есть ощущение, что она стоит все-таки стороной. Как вот случилось такое? Это момент, когда ты думаешь, все, мне нужно попробовать что-то новое. Или это тоже само рождается, просто ты понимаешь, что вот... Тут же нет реального материала. Здесь уже совершенно придуманные вещи. Немножко, да, как получилось?
Для меня всегда жанр...
Мой ребенок не поверил, что это тоже ваша книга. То есть он сказал, что Рудашевский, а когда приключения начнутся?
Нет, ну формально там есть все-таки приключенческие какие-то заходы.
Да, они есть, конечно.
Это неизбежно.
Но он ожидал все-таки немножко другого. Вот он ожидал пропавшую экспедицию.
Ну, на самом деле, и раньше выходили книги, которые выбивались из общей струи.
Ну, «Ворон» тот же, например, для меня
отдельно «Ворон», и «Бессонница», которая сейчас вышла, как «Асфальт пахнет мятой», такой типичный young adult. И другие книжки, куда уходит Кумуткан, совершенно с нарушенной структурой, одна из первых книг, неприключенческая тоже. То есть нет, неприключенческие-то у меня выходили формально. Другое дело, что для меня всегда это было, опять же, вторично. Мне главная идея. И у меня появляется образ или идея, а дальше я сажусь и думаю, как я лучше всего...
Какая у нее будет оболочка?
Передать. Это реализм, это мистика, это какая-то фантастика, ну, фэнтези или научная фантастика. Для меня никакой не играет роль. Мне главное, чтобы история была хорошо рассказана. Тот же «Зверь 44», опять же, вполне укладывается уже теперь в линию, потому что есть и «Горит камыш», тоже прошлогодняя книжка, и моя одна из последних рукописей, еще не книжка, только вот рукопись, это такая полномасштабная, большая, скорее даже классическая антиутопия, но тоже с элементами приключенческими. То есть это все, во-первых, укладывается, опять же, в стремление рассказать эту историю, а дальше в подбор разных... инструментов, ведь когда последние годы жизнь наша изменилась, это неизбежно повлияло и на те образы, которые ко мне приходили. Мне было очень любопытно с этой точки зрения, что именно в этот момент, когда все у нас резко изменилось, с одной стороны, я написал, наверное, одну из своих самых добрых книг, это вот «Почтовая станция Рацхов», это первая для меня приключенческая книга, где у меня не то, что никто не гибнет, что для меня нонсенс, я люблю своих героев день в болоте утопить, ну как же иначе, это же приключение. А тут даже не страдает толком никто, вроде приключения, острые какие-то повороты, сюжетные неожиданные ходы, а ну самое страшное...
Но все целы.
Да, девятиклассница, главная героиня, упала с забора, когда в музей проникала и попу расшибла, вот это самая главная катастрофа. То есть, с одной стороны, я написал условно свою самую добрую, а сразу после нее я как раз написал «Зверек 44», наверное, одну из самых тяжелых, именно по образному ряду, одну из самых... Ну, таких давящих,
да,
историй.
Это
да,
правильное
то,
слово.
И опять же, это опять вот два варианта. То есть в целом одно и то же время, одни и те же элементы тебя вдохновляют работать над какой-то историей, ну а дальше ты подбираешь инструменты, пытаясь найти наиболее удачные.
А, вот прозвучало слово «рукопись». А, есть рукописи, которые... Сейчас это у нас, на самом деле, вот вы нас не видите. К счастью, у меня слишком длинная челка. А Евгений как раз выглядит прекрасно. Но у нас тут еще за стеклом студии есть руководитель пиар-компас-гида. И вот сейчас я задам вопрос для нее. Рукопись. Есть где-то спрятанная рукопись, которая вот никуда не пошла? Вот начали писать, и почему-то не пошло. Показалось, что ни то, ни туда, ни тем, ни себе. Что-то такое есть где-то спрятанное, тайное? Тайна пропавшей рукописи Евгения Рудашевского. Где она лежит?
Нет, такого, честно говоря, ни разу еще не было. Действительно, я последние 10 лет сотрудничаю только с издательством «Компас Гид», но каждый раз все равно... То есть каждый раз это определенное нервное напряжение, знакомое, наверное, любому автору. То есть у меня нет такого, чтобы я вот написал какую-то «Зверь-44» или «Почтовую станцию Рацков», чтобы я точно знал, вот на 100% книгу опубликуют, все будет хорошо. Нет, каждый раз ты сомневаешься, каждый раз переживаешь, ждешь, и каждый раз это, ну, какое-то конкретное решение издательства «Компас Гид». Поэтому пока не было прецедентов, чтобы мне пришлось засунуть какую-то рукопись в стол, но все может быть, каждый раз я жду, что именно это и произойдет.
А редактор сильно участвует? Я знаю, что вот у авторов очень разные отношения к редакторам. Для кого-то редактор – это действительно прям вот друг, коллега и, ну, буквально соучастник происходящего, и что бывают люди, чьи редакторы делают их книгу, ну, просто величайшей. Бывают отношения очень холодные, бывают люди, которые очень не любят, когда редактор вмешивается в книгу, начинает, приходит вот это вот, я недавно смотрела фильм о работе одного редактора, как она там сидит, у нее красная ручка, зеленая ручка, еще какая-то ручка, и она прям в рукописи раз, два, и я думаю, боже мой, бедный автор. Редактор для вас кто?
Ну, прежде всего, это, конечно, коллега. То есть каких-то границ мы обычно не нарушаем, каких-то сверхдружеских отношений не складываться с редакторами, ну, мне кажется, это вполне естественно. У меня подход такой, что для меня прежде всего важно качество текста. И ради этого я готов терпеть все, что угодно. Я вполне научился конструктивно воспринимать любые замечания, любые предложения редактора. Я люблю текст резать, сокращать. На самом деле, я довольно-таки кровожаден не только в отношении своих персонажей, но и в отношении текста. Вот, к примеру, когда прошло где-то 6 или 7 лет после выхода моей первой книжки «Брат мой Бзол», и как-то издательство попросило меня зачитать для радио, я же точно не помню, небольшой отрывочек из этой рукописи, из этой книги. Я открыл эту книгу в поисках этого кусочка, я пришел в ужас. Я думаю, какой кошмар, зачем вообще это опубликовали? Все было надо написать не так. Взял как раз красную ручку и прямо в этой книге, в своем авторском последнем экземпляре, все стал вычеркивать, перечеркивать, и в результате появилась новая редакция «Брат мой Бзол». И дальше я пошел уже все остальные книжки старые редактировать, и причем поначалу так и делал, буквально в книжке исчеркивал, но потом понял, что это не очень удобно, проще все-таки в редакторе сразу...
Сократить цепочку производства.
И сокращать я люблю. Поэтому, если мне редактор говорит, что лучше вот здесь вот эту билиберду убрать, я готов это воспринимать. То есть, например, слово «билиберда» меня не отпугнет. Если мне редактор напишет: «Евгений, в каком состоянии вы должны были, чтобы написать такую чушь, уберите этот кусок», я не обижусь, потому что я все-таки конструктивно подхожу. Мне главное, чтобы редактор доносил для меня свою профессиональную мысль, а та эмоциональная форма, которую он придает своим высказываниям, меня интересует гораздо меньше. Но если удобно человеку эмоционально высказываться, ну хорошо, я готов это услышать. Мне главное, чтобы действительно это было конструктивно, чтобы я, поразмыслив, пришел к выводу, что, ну, а ведь правда, вот это лучше было убрать. У меня чаще наоборот бывает обида, что вот не дотянули. Я одному своему редактору, мне вообще очень повезло с редакторами, это были и Татьяна Бобрецова, и Ольга Громова, и Ольга Корф, мои основные редакторы. И вот одному из своих редакторов, уж не буду говорить кому, после одной из работ от книги, я даже пожаловался буквально, я сказал, что-то вы в этот раз недостаточно моей крови попили. И вроде как претензию предъявил, что могли бы меня еще побольше помучить.
С другой стороны, читатель. Я видела, сколько приходит людей на ваши встречи с читателями, на презентации книг и так далее, но это одна категория читателей. Есть вторая категория читателей, люди, которые, я их для себя называю, люди, которые пишут отзывы в интернете. И отзывы на книги, ну, я очень люблю этот жанр. Зачем я потратил деньги? Вот это, мне кажется, самый такой прям популярный негативный отзыв. О чем он пишет, или она, неважно там кто. Обращайте внимание, или вот это все как-то уже не очень важно, то, что происходит потом. Я просто когда-то давно думала, что это должно быть очень обидной практикой, ну, потому что ты вложил силы, и я уверена, что каждому автору его книга дорога. Ну, настоящему автору, а не человеку, который там по заказу написал что-то там только за деньги, то, что совершенно не... Он не пропустил через себя, это просто вот, ну... Я там, бывает, пишу за деньги какие-то статьи, не могу сказать, что это великие статьи, что они меня трогают, и что я их прожила. и я не думаю о том, что с ними случится дальше. Вот эти читательские, да, реакции. Или читаете, чтобы посмотреть. Ну-ка, возможно, мне нужно что-то немножечко поменять в себе. В общем, про мир интернета. Самые неприятные отзывы, которые никогда не скажут тебе в лицо.
Ну, во-первых, мне никогда не была близка позиция, что если я вложил силы, это кто-то должен уважать. Ну, вложил, не вложил, это как моя личная история, это личная история автора, выбор, по заказу, да. Не по заказу. Это его кухня, которая не должна абсолютно никого интересовать. Когда я беру книгу, меня меньше всего интересует, писал ее автор 30 лет или 3 недели. Меня интересует, чтобы книга мне понравилась, чтобы мне история захватила, а уж в каких условиях, по чьему заказу, на какие деньги или без денег. Это абсолютно меня как читателя не интересует, и с этой точки зрения я ничего подобного не жду от своего читателя. Не бывает так, что мне читатель сказал, что знаете, Евгений, книга неинтересна. А я ему отвечаю, а вы знаете, сколько я сил потратил? Вы знаете, сколько... Ну, как бессмыслица. Я могу, сказать, что, жаль, что человек все-таки время потратил, лучше бы прочитал то, что ему интересно, есть из чего благо выбрать. А отзывы, наверное, поначалу были действительно очень важны эмоционально, это подпитывало, особенно положительные отзывы, отрицательные тоже подпитывали, потому что я все-таки, наверное, еще из того поколения, которое привыкло идти вопреки. Я из тех, на кого нужно наорать. Вот я занимаюсь боулдерингом, и у меня очень хороший тренер, Паскал Лазани, прекрасный тренер, который матом на меня орет, если что-то у меня не получается, и меня это действительно подстегивает. Если бы мне тренер говорил, о, Евгений, как хорошо вы сегодня лазаете, я бы ничего в этот день не пролез. То есть подпитка здесь идет со всех сторон. А с другой стороны, сейчас это уже меньше работает, просто уже привычка.
Да.
Это уже стало...
Рутина, интернет-рутина.
Ничего сверхнового ты как-то не встречаешь, ты понимаешь, что просто уже отработал. Иногда ведь бывают и дельные замечания. В конце концов, ты смотришь, где кто как воспринял. Если тебе 10 раз скажут, что я здесь это не понял, значит, скорее всего, это где-то твой косяк. Ты где-то что-то как-то не докрутил, как бы тебе ни казалось, что ой, какой я молодец, этот образ придумал. Не докрутил. А с другой стороны, все-таки есть определенный блок отзывов, который мне просто доставляет удовольствие. Например, один из моих любимых типов отзывов на «Город Солнца» в свое время был. А в «Городе Солнца» такие, может быть, не совсем стандартные персонажи для современного приключенческого романа, и периодически кто-нибудь читатель к ним придирался. Так вот, мой любимый был тип отзыва, который я периодически встречал на совершенно разных ресурсах, примерно по такому сценарию было, что персонажи ужасные. Персонажи отвратительные, мне совершенно было неинтересно на них смотреть, я бы с такими никогда не общался, и сюжет вообще так себе, и атмосфера не очень, но оторваться я не мог. Это была классика, которая меня очень веселила.
Ёжики кололись, но съели все до конца.
И это прекрасно, это значит, что я могу рассказывать историю так, как хочу, на своих условиях, а читатель будет ее читать, почему бы и нет.
У нас одна минута, я спрошу про не ваши книги, которые вы сейчас читаете, читали, то, что понравилось за последнее время, штучки 2-3.
Ох, я, к сожалению, у меня бывают большие проблемы с тем, что запоминать название и фамилии. Я могу сейчас в чем-то ошибиться, но как раз вот вы в самом начале упомянули 30-40-летних, всех этих современных. Я сейчас с большим удовольствием в этом году, наверное, открыл для себя эту прозу. Это и Галлаган, и Богданова, и Кожевина, и классические условные там Веркин и Диатулин всегда те, кто привлекает мое внимание.
Друзья, запоминайте, записывайте и выбирайте, что вам читать. Опять же, любые возрастные маркировки условные и про 30-летних, это тоже работает. Книги, которые можно читать в любом возрасте. Спасибо всем. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.